тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес и вообще плохое самочувствие стало одной из главных тем для современного человечества и, в общем-то, что с этим делать. Меня зовут Илья Переседов, я журналист. И вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Привет, привет.
Мы сегодня поговорим о стрессе. Да, потому что приходится слышать о том, что стресс убивает, с другой стороны, стресс спасает. Один и тот же стресс это или разные. Нам сегодня расскажет наш гость, ученый-биолог, геронтолог, профессор Российской академии наук Алексей Москалев. Алексей, здравствуйте.
Здрасте, профессор.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы на самом деле уже не единожды в нашем подкасте обращались к теме стресса. Ну, как-то вот в разных контекстах, разговаривая о разных аспектах нашей жизни, нашего самочувствия.
Вспоминали про него, можно сказать.
Ну да, вспоминали. Ты знаешь, мы даже вспомним, мы обсуждали с экспертами. И...
Угу.
То есть мы понимаем, конечно же, что стресс – это что-то заложенное, да, богоданное, что стресс – это, скорее всего, какой-то эволюционный фактор. То есть это как способ жизни, да, который нельзя убрать. Зачем человеку стресс? И как правильно обходиться человеку со стрессами, чтобы он не разрушал, а наоборот, не знаю, закалял, тренировал? Может быть, наоборот, продлял жизнь или улучшал самочувствие? Давайте начнем с того вообще, что такое стресс.
Концепцию стресса создал в начале 20 века Ганс Селье. Он был биомедиком, то есть он занимался исследованиями на животных. В то же время медицинские аспекты его очень интересовали. И он выдвинул эту концепцию как понимание того, что организм должен адаптироваться в ответ на изменения условий окружающей среды. И фундаментальный механизм этой адаптации, этот процесс он назвал стресс-ответом или стрессом, то есть это процесс, это не результат. И его эволюционная роль для того, чтобы в изменившихся условиях среды организм, ну а потом, когда стали молекулярные биологи уже подключаться к исследованиям, оказалось, что и клетка на своем уровне тоже реагирует на вызовы окружающей среды, изменения адаптивными реакциями. Он предполагал, что они не специфичны. То есть, в принципе, мы теперь знаем, что психологический стресс, температурный стресс там, в виде теплового шока или холодового воздействия, они более-менее по одинаковым механизмам, связанным с выделением свободных радикалов, воспалительными реакциями, действуют для того, чтобы клетка и организм в целом адаптировались.
В итоге выжили.
Выжили.
Я правильно понимаю, что это такая вот не на уровне интеллекта и сознания реакция, а на уровне каких-то вот других вот рефлексов и инстинктов? Вот вы сейчас говорили, а я вспоминала вот разные вот таких, например, червей, да, которые могут сокращаться в ответ на какое-то внешнее воздействие, да, и мне почему-то вот такая ассоциация сразу возникла, что это что-то помимо твоего сознания происходящее, да, вот какое-то изменение в твоем теле. Или это все-таки от головы?
Есть стресс-ответ на уровне молекул клеток. Там, разумеется, никакие эмоциональные там, окрашивания и так далее не играют никакой роли. Есть стресс-ответ на уровне всего организма, где у существ с сознательной деятельностью, каким мы являемся, конечно, присутствует психологическая компонента, и там тоже есть механизмы стрессоустойчивости. Они есть на уровне клетки свои. То есть, например, при температурном воздействии активируются белки теплового шока, которые помогают, ну, скажем так, растащить агрегаты поврежденных, свернувшихся белков, да, в результате температурного воздействия. Это тоже стресс-ответ. Или то, что при повреждении ДНК включается механизм ее починки. И это тоже стресс-ответ. Но есть, конечно, психологическая составляющая. Я тут не являюсь, конечно, экспертом в этом. Но тоже сейчас мы понимаем, что, например, хронический психологический стресс, он приводит к активации физиологических механизмов, связанных с нейровоспалением, с активацией микроглии, которая влияет на контакты между нейронами, на синапсы. Одни синапсы разбираются, другие создаются. То есть какие-то глобальные перестройки в головном мозге происходят. Мы можем даже терять какую-то часть синапсов или даже нейронов в результате хронического стресса.
Пока я слышу, что вся наша жизнь – это просто боль, лавирование между разными видами стрессов.
Да. И уже Ганс Илье выделял два вида стресса. Эостресс, то есть когда умеренное, кратковременное изменение факторов окружающей среды приводит к этой адаптивной реакции, организм адаптируется и прекрасно себя дальше чувствует. И дистресс, когда стрессовое воздействие растягивается во времени или превышает некий порог, и тогда компенсаторные механизмы, которые должны индуцироваться, они истощаются, и организм переходит уже в состояние, когда повреждения накапливаются. То есть адаптивная реакция замещается дезадаптивной реакцией, организм уже, скажем так, не выдерживает нагрузки. И вот тогда развиваются заболевания. И современная наука понимает, что действительно эустрессы полезны, кратковременные, умеренные стрессовые воздействия, они продлевают жизнь, например, в экспериментах с модельными животными. То есть мы можем там давать кратковременный тепловой шок или холодовое воздействие животным периодически.
А если это будет страх или если это будет какой-то психологический, эмоциональный стресс?
Да. И
тоже может благодарить?
Эустресс, mm-hmm. и дистресс. Эустресс, mm-hmm. например, регулярные физические тренировки, которым mm-hmm. мы себя подвергаем, это настоящий эустресс. Если мы будем перетренироваться, там каждый день выкладываться в силовых там, по несколько часов, мы переходим в состояние дистресса и вместо пользы получаем уже вред.
А как отследить эту точку перехода? Как понять, когда ты из эустресса в дистресс уже попадаешь?
То есть когда стресс перестает быть для тебя полезным, перестает быть навигатором каким-то и начинает тебя убивать. Как это почувствовать?
Ну, разумеется, можно измерить гормоны стресса, например, уровень кортизола, адреналина. Адреналин как раз больше за стресс, за какие-то кратковременные адаптивные изменения отвечает. А вот кортизол, его превышение свидетельствует о дистрессе, то есть что хронический организм получает избыток стрессовых воздействий. Кроме того, сейчас есть методы оценки вариабельности сердечного ритма. У многих они даже в носимых устройствах, в частности, в часах есть, там, в бендах, всевозможных трекерах. И если вариабельность сердечного ритма слишком низка, обычно прибор об этом говорит, это значит, что мы как раз в состоянии хронического стресса, и нужно выполнить какие-то медитативные техники, либо дыхательные техники, либо просто прогуляться там, по парку в приятном месте, посмотреть любимый фильм или послушать любимую музыку.
Вот смотрите, есть такой эксперимент, когда человека помещают в комфортную воду, комфортной температуры и плотности, в помещении нет звука.
Флуатинг сейчас описывается.
Ну, это не совсем флуатинг, да? Это такая более глубокая история, когда...
Сенсорная депривация.
Да, когда кромешная темнота и нет никаких звуков.
Это большой стресс для нашего мозга.
Это стресс, да? А мне кажется, например, человек впадает в такое почти в анабиотическое состояние.
Но если он идет на это добровольно и кратковременно, опять же, воздействует таким сочетанием вот этих депривации сенсорных, то тогда это может привести к такому отдыху и являться методикой стресс-менеджмента. Если же человека поместить надолго, вот, например, были эксперименты по выявлению суточных ритмов у человека, да, насколько они врождённые и сколько они по времени занимают. То есть людей помещали в пещеру, полностью лишённую там, света, каких-то сигналов извне, и, честно говоря, люди там не очень комфортно себя в итоге чувствовали. То есть,
Кратковременный
и дистресс длительный, надо различать здесь тоже.
Алексей, то есть получается, что стресс в умеренной доле – это такой наш, ну, это правда такой навигатор, да? Это такие правильные покалывания организма и мозга обстоятельствами, которые позволяют нам сказать: «О, я живой», да? Есть такая еще шутка, близкая к вашей специализации геронтологии, да, что если у меня что-то болит, говорят старики, да, значит, я еще живой. Вот мне кажется, что получается, что стресс в умеренных дозах нам просто необходим, потому что через стресс нам поступают сигналы о том, что мы живем, там, мы как-то взаимодействуем с миром, с окружающей средой, мы как-то отвечаем на какие-то перемены этого внешнего мира. А если ты будешь в абсолютно комфортной среде, не информативной, да, то есть стресс – это еще же информация, которая к тебе поступает, тактильная, психологическая, разная. Вот. А если ты будешь лишен всего этого, то твоя жизнь просто закончится в каком-то глубинном смысле. Так ведь получается?
Ну, как исследователь в области биологии старения, я могу ответственно заявить, что все долгоживущие линии животных, которые были выведены в исследованиях и жили долго, все они обладают повышенной стрессоустойчивостью к окислительному стрессу, температурному стрессу, голоданию. Различные формы стресса используют, чтобы протестировать животных с точки зрения их стрессоустойчивости, и все долгоживущие линии были стрессоустойчивыми.
Животные-пофигисты, что ли, такие?
Ну, на клеточном уровне. Тут психологический аспект никаким образом не был замешан. Люди-долгожители, они обладают тоже повышенной стрессоустойчивостью. Долгожители — это те, которые больше 90-100 лет живут, и оказывается, что они, в отличие от всех остальных, да, которые так долго не живут, они обладают настолько повышенной стрессоустойчивостью, что могут позволить себе не вести здоровый образ жизни, там, курить, не тренироваться, переедать, но все равно они будут долгоживущими. А если это сделать среднестатистический человек, он просто умрет от сердечно-сосудистых, метаболических заболеваний и не доживет до какого-то долголетия. А эти люди могут себе позволить, потому что у них генетические особенности, способствующие повышенная стрессоустойчивость. Более того, современная биогеронтология, она исследует разные виды животных, близкие между собой по эволюции, но далекие по продолжительности жизни. Например, кит млекопитающий, да? Гренландский кит живет больше 200 лет. Соответственно, там какой-нибудь малополосатик тоже кит, но живет не более 50 лет. Если сравнивать стрессоустойчивость их клеток, она будет различаться существенно. Или, например, мышка, как грызун, живет 2 года, а голый землекоп, еще один вид грызуна, живет более 30 лет. Когда стали сравнивать стрессоустойчивость их клеток с тяжелым металлом, к органическим токсичным веществам, оказалось, что она различается в 6 и более раз. То есть стрессоустойчивость, она сопровождает долголетие.
Так, у меня прям сразу есть вопрос встречный. Давай. На тему биохакинга. Потому что вот все, что вы сейчас описывали, я встречаю в модных статьях, которые заканчиваются выводами. Значит, давайте мы сейчас будем непосредственным образом влиять на все там окислительные процессы в нашем организме. Значит, давайте мы исправим нашу эволюцию и превратимся из этой мышки, значит, двухлетки вот в... даже не крота, а, значит, кита, который живет по 200 лет. Как вы, как ученый и, значит, академик, относитесь вот ко всем этим обещаниям, что мы вот химическим образом или какими-то облучениями сможем изменить свою природу и радикально повысить продолжительность жизни?
Ну, я, безусловно, как ученый интересуюсь, чем можно поживиться в живой природе, да, что можно позаимствовать для того, чтобы улучшить, продлить здоровый период жизни человека. Другой вопрос, что ни облучением, ни там, химическими препаратами сейчас мы не можем достичь похожих эффектов, потому что мы просто, скажем так, должны сначала выявить вот эти отличия на механистическом уровне, найти новые мишени и тогда уже создавать лекарства, нацеленные на эти мишени. И не обязательно это лекарство будет, как раньше, малая молекула. Это может быть теоретически генная терапия, когда мы берем ген с похожей функцией, что есть и у нас, но от долгоживущего вида. Ну, это, конечно, дело будущего. Мы сейчас никаким там биохакингом здесь не можем обойтись. Это сначала нужно исследовать. Кстати говоря, вот на днях была интересная статья наших геронтологов, коллег, которые живут сейчас в Америке, но изначально они Ленинградский университет заканчивали, они в свое время обнаружили одну из причин долголетия голого землекопа, вот этой долгоживущей мышки.
У меня прям сердце забилось сейчас. Неужели мы узнали тайну долголетия голого землекопа? Расскажите.
Там, скажем так, не то чтобы мышка сразу радикально стала дольше жить, но когда от голого землекопа взяли определенный ген, посадили обычной мыши, она стала жить дольше, и воспалительные процессы у нее менее выражено представление, чем у обычных мышей в контроле. То есть это не решение проблемы старения как такового, но подсмотрели у природы одну из интересных мишеней и пытаются на нее воздействовать. И я думаю, что это перспективный путь, но, скажем так, работа здесь еще на десятки лет вперед. Что касается активации стрессоустойчивости организма, то в молодом и среднем возрасте, безусловно, это один из путей к долголетию. Мы можем, по крайней мере, в исследованиях на животных мы видим, что воздействуя кратковременными стрессовыми факторами, такими как повышенная температура, пониженная температура, периодическое голодание, физические нагрузки.
Слышишь, Наташ, периодическое голодание.
Да, это тоже все варианты эустресса. Мы можем запустить метагормезис, когда наши митохондрии начинают выделять сигнальные молекулы для клетки в результате повышающей стрессоустойчивости. Но здесь важно не переборщить. Как только мы выходим за зону эустресса в дистресс, да, то есть при том же самом воздействии, но длительном, мы получаем совершенно обратные эффекты, потому что эти сигнальные молекулы — это тоже свободные радикалы определенные, митохондриями выделяемые. И если их слишком много, это повреждает клетку. Если их достаточно, то есть они нам нужны для стрессоустойчивости, они выполняют регуляторную и защитную функцию.
Как влияет стресс на лишний вес? Давайте еще раз как-то выделим вот эту взаимосвязь между стрессом и лишним весом или лишним весом и стрессоустойчивостью, стрессонеустойчивостью. Есть ли прямые взаимосвязи?
Я думаю, что здесь больше психологическая, чем биологическая взаимосвязь, потому что мы знаем, что у переедания есть две составляющие. Ну, во-первых, нам нужно есть, чтобы восполнять траты энергии и обеспечить поступление строительных материалов, да, для нашего тела, белков, липидов, ну, углеводы в основном — это про энергию. Но также есть гедонистическая составляющая — питание. И очень многие люди, находясь в состоянии стресса, они заедают этот стресс. Это единственное доступное им удовольствие. И очень важно для таких людей расширить горизонт, спектр удовольствий, которые они могут получать. Они просто не знают, что помимо… Ну, то есть они могут теоретически знать, но вот как бы практически у них нет навыков, чтобы получать удовольствие от других источников. И для них самый быстрый источник получения удовольствия — это вкусно и много поесть. И в этом случае, конечно, наблюдается переедание в ответ на стресс. Здесь работа психолога
нужна. А не поздно ли начинать тренировать стрессоустойчивость, допустим, лет в 40?
Исследования показывают, что никогда не поздно, но чем раньше, тем больше.
А как это делать? Вот дайте нам, пожалуйста, в финале этого эпизода, там, не знаю, 2, 3, 4 упражнения. Как себе натренировать стрессоустойчивость? Спрашивает Наталья из Москвы.
Ну, я думаю, что здесь, конечно, есть больше специалисты, чем я, но я как практик, скажем так, научные мои интересы, они более биологические. Как практик я, безусловно, мог бы порекомендовать периодическое голодание. Это не значит, что нужно там 2-3 дня голодать. Нет. Это просто, когда вы заканчиваете день ранним ужином, а потом до завтрака уже как бы живете без перекусов. Сразу в это тоже бросаться не стоит, потому что у многих людей метаболическая гибкость очень слабая, и поэтому надо начинать с того, что просто расширять промежутки между приемами пищи. То есть если человек привык там много и обильно питаться, то лучше обильно питаться, но с перерывами, да, то есть без перекусов. Потом уже, когда организм приспособится терпеть легкий голод, тогда можно переходить к интервальному голоданию. И это интервальное голодание запускает много механизмов стрессоустойчивости. Регулярные аэробные упражнения, то есть хотя бы 30 минут в день, либо быстрая ходьба, либо 3-4 раза в неделю плавание или медленный бег, это тоже умеренный стресс. Здесь главное не перебарщивать, потому что эндорфины, которые будут вырабатываться, они вас потянут дальше, вы захотите там пробежать какой-нибудь марафон, но это уже дистресс, это уже абсолютно не в концепции оздоровительного повышения стресс-ответа. Также мы можем периодически посещать сауну, это тоже…
Да. Прям сауну или даже русскую баньку тоже можно?
Ну, в широком смысле, да, конечно, русская баня сюда относится. С другой стороны, можно принимать воздушные ванны – это, наоборот, устойчивость к холоду, да, но она тоже как стресс-фактор будет действовать. Ну, насчет обливаний тут есть разные данные, я как бы так резко не советовал к ним бы переходить. А вот воздушные ванны, то есть там не перегреваться, скажем так, это тоже полезно. Сейчас есть данные о том, что медитация тоже является формой умеренного стресса, потому что депривация от сенсорных воздействий, концентрация на каких-то своих мыслях или их отсутствии — это тоже умеренный стресс для нашего мозга и включается механизм стресс-ответа. Ну и, конечно, там, публичные выступления, путешествия — это тоже умеренный стресс. Если человек может себе это позволить, то это будет тренировать его стрессоустойчивость.
А вот у меня вопрос. Я тут сразу слышу, как мужская часть наших слушателей говорят, вот нам рассказывают, алкоголь вреден, никотин вреден. Но это тоже, значит, наверное, какой-нибудь, может быть, правильным дистрессом, который укрепляет наш организм. Может быть, все-таки тогда мы и рюмочку будем пропускать для, значит, правильной нагрузки?
Но, к сожалению, исследования показывают, что употребление алкоголя и тем более табакокурение не имеют пороговые дозы. То есть они, в отличие от там, предыдущих обсуждаемых факторов, не имеют зоны эустресса, дистресса, они действуют негативно.
Это просто самоубийство, да.
Они действуют на молекулярном уровне повреждающе. Понятно, что там стресс-ответ тоже индуцируется, но он не компенсирует те повреждения. Например, мы знаем, да, что стареем мы, в частности, по причине накопления шивок в белках, в том числе и внутри клетки, и во внеклеточном матриксе, в коллагене, в эластине, в том каркасе, в котором находятся клетки. И вот есть две причины этого повышения жесткости образования этих шивок. Это добавленный сахар, так называемые быстрые углеводы, они нас старят. Mm-hmm. И второе – это ацетальдегид, который образуется при расщеплении этилового спирта в печени, он тоже является таким агентом, вызывающим шивки. И, собственно, нас старят.
Что ж, спасибо огромное. Напоминаю, что у нас сегодня был ученый-биолог, геронтолог, профессор Российской академии наук Алексей Москалёв.
Член-корреспондент Российской академии наук.
А у меня написано профессор.
А он вот. И профессор, член-корреспондент.
Значит, и мы говорили про стресс. Убивает он или спасает? Алексей, спасибо вам огромное.
Спасибо, Алексей, большое. И, пожалуйста, друзья, пишите нам ваш вопрос. Подкаст «Правда тела».
«Правда тела». «Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда тело.